Сегодня у нас восьмая глава Бхагавад-гиты, как она есть, и она называется «Достижение обители Всевышнего». Это перевод, который нам дал Шрила Прабхупада. На санскрите это называется «Акшара-брахма-йога». «Акшара-брахма-йога». То есть можно это перевести как «путь к совершенной свободе». Вот так еще. Достижение обители Всевышнего – это и есть путь к совершенной свободе. И можно сказать, что и совершенный путь к совершенной свободе и тому подобное. Да. То есть можно просто сказать путь к свободе, а можно сказать достижение обители Всевышнего, что и является совершенной свободой. В восьмой главе она небольшая, условно 28 стихов, но звучит это приблизительно так. Все начинается с вопросов Арджуны. То есть говорят, что до Арджуна практически вопросов не задавал до 8 главы. Он сидел и он вставлял какие-то реплики, что-то объяснял, но пока не было конкретных вопросов. И вот 8 глава начинается с вопросов. Он задает сразу 8 вопросов. Арджуна спросил: «О Господь, о Верховная Личность, что такое Брахман?» Первый вопрос. «Что такое индивидуальное я?» Второй вопрос. «Что называют деятельностью, приносящей последствия?» Третий вопрос. «Что представляет собой материальный мир?» Четвертый вопрос. «Кто такие полубоги?» Пятый вопрос. «Прошу тебя, расскажи об этом». Второй текст звучит так. Кого называют владыкой жертвоприношений? Шестой вопрос. И каким образом он пребывает в этом теле у Мадхусудана? Седьмой вопрос. Восьмое. Как те, кто занимается преданным служением, помнят о тебе в момент смерти? Это был седьмой, восьмой вопрос. То есть 8 вопросов. Духовная практика, она подразумевает вопросы. Скажите, любая практика подразумевает вопросы. Если нет вопросов, значит, либо ничего не делается, либо ты слишком умный. Ты все как бы знаешь, значит, обучаться не надо. То есть у людей очень часто, видите, на лекциях очень тяжело задавать вопросы. Вопросы задают в основном те, кто пытается что-то делать. Он пытается что-то делать и что-то, например, не получается. На лекциях, на духовных лекциях часто бывает, что вопросов очень мало. Почему? А мы ничего не делаем. Мы живем себе, прикольно, еще сейчас что-то узнаем, духовность какая-то есть. И сидим, слушаем, классно. Иногда возникают вопросы такие, что-то неясное слово, да. Но когда лекция по семейным взаимоотношениям, особенно когда тебе уже там под хвостом вожа уже попало, ты пищишь, то это не просто вопрос, а это уже консультации страшные. То есть люди приходят часами, общаются, спрашивают, как, чего, почему. Очевидно. По идее, я жду таких моментов, когда консультации будут духовные. Когда человек говорит, я не могу, у меня столько вопросов, это в рамках лекции я даже успеть не могу. Можете мне ответить у меня есть 13 вопросов сегодня. Но, к сожалению, такого не происходит. Почему? По качану. Сейчас мы видим пример правильного подхода к духовной практике. То есть в третьей главе Арджуна говорит, мне нужен учитель. Я хочу узнать. Научи меня. В общем, я сам не могу. То есть, что должно случиться? Разочарование, и ты понял, что сам ты это сделать не можешь. А этот мир для того, чтобы понять, что сам ты это сделать не можешь. Такой Диснейленд. Почему? Это не специально кто-то сделал вот так. Просто то, что ты хочешь сделать, самому сделать нельзя. Вот и все. Как прикрутить гипсокартон к потолку одному? Это не потому, что плохой гипсокартон, это не потому, что закон тяготения какие-то уроды придумали. Просто вот так. Ты не можешь сам это сделать, вот хоть ты убейся. Кто пробовал прикрутить гипсокартон? Вдвоем очуметь можно, а одному практически невозможно. И невозможно. И вот И этот мир такой же. Ты тут сам не сможешь это сделать. Понять не сможешь. И он говорит, найди совершенного учителя, служи ему, задавай вопросы, осознавшая душа сможет дать тебе ответы, потому что она видит истину. И вот до 7 глав осознавшая душа, сам Бог рассказывал какие-то штуки, а он внимательно слушал, все это напитывал, и оп, созрели вопросы. Причем созрели вопросы какие? Правильные вопросы. Что такое Брахман? То есть вопрос, кто такой Бог? Что такое индивидуальная душа? Оп! Кто такой я? Дальше. Что называется деятельностью, предназначающей последствия? Опа, карма. Да? Оп, что такое материальный мир? Где это все происходит? Что за геморрой? Почему я сюда встрял? И кто такое полубоги? Кто управляет это? Знаете, вот если куда-то приходит, а что это? А это йога-ру. А кто хозяин? Ну, надо знать, потому что, возможно, здесь наркоманы фасуют кокаин, и у нас сейчас возникнут у всех проблемы. То есть надо знать, кто все крышует. Дальше. Кого называют владыкой жертвоприношений, каким образом он пребывает в этом теле? Здрасте, присаживайтесь. И таких вопросов достаточно много. Как те, кто занимается преданным служением, помнят о тебе в момент смерти? От начала до конца. В принципе, главных 8 вопросов задано. По правилам, если человек задает вопросы и считает того, кто отвечает на них, ну, авторитетом, а в основном надо задавать вопросы тому, от кого ты хочешь услышать правильный ответ. Конечно, иногда задают, ну, сейчас мы на такой легкий экскурс, как правильно задавать вопросы. Есть несколько видов вопросов. Первое, ну, социологический опрос. Ну, вот еще и этот мне что-то расскажет. Ну, как правило, польза от таких очень мало. Очень мало. Единственная польза от таких вопросов, что люди, если вокруг сидят, они реально услышат ответ. А задающему практически пользы никакой нет. Если он не принимает авторитетом тому, кому задают, смысл в этом только, что услышит еще кто-то другой. Второй вопрос, второй вид вопросов, я иногда с такими сталкиваюсь, что человек находится в некой атмосфере, ему это очень нравится, он питается, да, и лектор говорит, или ну, кто-то говорит, задавайте вопросы. И возникает такой страх. Блин, задайте быстрее кто-то вопрос, он же сейчас закончит и уйдет. И тогда задаются вопросы, иногда они бывают ляп. Ну, и ничего страшного. Повод дальше продолжит говорить. Это все чудесно понимают. Такое тоже может быть. Но самое главное вопросы, задать вопрос так, такой вопрос задавать, что получив на него ответ, ты идешь и делаешь. Потому что я не знаю, как это делать. Скажи, как это делать. Вот я вижу тебя по глазам, ты знаешь, а я нет. Ты мне сказал, побежала это делать, потому что наконец-то все сложилось. Ну, конечно, для этого нужна совершенная личность. Для этого и говорится, что служи ему, духовному учителю. То есть сейчас речь не идет о нашей встрече. Речь идет о задавании вопроса, ну, скажем так, возвышенной личности. Чтобы от кого-то понимать ответы сверху вниз, ну, чтобы им следовать, ты должен понимать, что кто-то выше тебя. А для этого надо служить, потому что если ты не служишь той личности, которая тебе дает вопросы, дает ответы, ты не сможешь воспринимать это. То есть если ты кого-то принимаешь авторитетом, это вплоть до того, что ты можешь тебе легко ему служить, потому что авторитет тот, кто выше тебя. Ну, вот если родители авторитет, им сложно служить. Конечно, ну уважительно, но это ж не проблема. Блин, служить бы рад, прислуживаться точно, пу на вас, старики. То есть то же самое, так же самое несложно служить совершенной личности. Другой вопрос, как ее найти. И еще очень интересный вариант. Мы должны знать, что если мы задаем вопросы кому-то более возвышенному, мы должны принять те варианты ответов, как он это делает. Например, если мы задаем 8 вопросов, 1, 2, 3, 4, 5, то ответы могут случиться, во-первых, не в той последовательности, которую вы задавали. Во-вторых, на какие-то он вообще может не ответить. Или ответить так, что вы скажете, да ладно, да что такое, это не то, что я хотел услышать. Но правильно задающиеся вопросы, они подразумевают и это. Иногда ответы даются не той последовательности или не так, как ты ожидал, но так, чтобы тебя это двигало, подымало. Потому что неправильно заданные вопросы, они могут, не испортить, а усложнить процесс. И Кришна отвечает. Верховный Господь сказал. Здесь он отвечает по порядку. Не стал ничего менять. Брахманом называют нетленное, трансцендентное, живое существо. То есть он говорит, Бог это вечное. То есть, и причем это существо живое. Оно нетленное. Оно не меняется. Оно постоянно, как теорема Пифагора, например, да, или как что-то такое. А индивидуальное я, это его вечное, а индивидуальное я, это его вечная природа. И он говорит, что живые существа это часть Бога. Это то же самое. То же самое. В комментарии, где мы будем читать, что живое существо, оно качественно едино с Богом. То есть оно точно такое, из того же самого. Но количественно очень сильно отличается. От этого возникает много вопросов. У нас спрашивают, часто спрашивают, а в чем заключается независимость живого существа? Независимость есть. У Бога есть независимость?
Нет.
Да. А есть ли она у нас?
Нет.
Да. Но, соответственно, с размером. Вот представь, кто такой Бог, теперь представь, кто такой ты. Твоя независимость, она прямо пропорциональна, и это нормально. Это нормально. Это то же самое, какой дом из кирпича может построить директор кирпичного завода и сторож, который каждый день крадет по одному кирпичу в чемодане, уносит, или по два. То есть, качественно он тоже член этого же завода, но вот пока по два кирпича.
Кирпичи
такие же. Самое интересное, что кирпичи точно такие. Нет кирпичей для директора и... Дальше. Кармой или деятельностью, приносящей последствия, называют деятельности, в процессе которой живые существа создают свои будущие материальные тела. Когда мы часто говорим карма, что такое карма? Карма это причинно-следственная связь, карма это та-та-та, карма это та-та-та-та-та, карма это деятельность на основе священных писаний и тому подобное. Кришна пишет, карма это деятельность, которая создает нам тела. Потому что карма создает тела. Карма это благочестивая деятельность, она на основе священных писаний, но у нее есть последствия. Хорошие последствия. О! Вот, это последствия деятельности. Доигрался называется. Четвертый стих. О лучший среди воплощенных существ. Вот интересно, как даже друг друга называют. О лучший среди воплощенных существ. Даже просто обратившись к человеку, к душе как-то, он уже дал какой-то расклад. Он сразу тихонько сказал, ты воплотившееся существо, ты не просто так свалился с Луны. Материальную природу, это ответ на четвертый вопрос, материальную природу, которая постоянно изменяется, называется Атхибутой, материальным миром. Материальную природу, которая постоянно изменяется, называют Атхибутой, материальным миром. Материальная природа, она все время меняется, она не постоянна. Что это означает? Она появляется, растет, трансформируется и... это приблизительно как? Есть глина, да? То есть изначально материальные элементы, они все есть всегда. Да? Это называется прадханой, да? То есть глина. То есть глина как такова. И вот некто берет эту глину, месит, там что-то добавляет, что-то там лепит, запекает, использует, она там раскалывается, бьется этот горшок глиняный, в итоге ее кидают на кучу мусора, она попадает под дождь и становится... глины. Все. То есть пришло, ушло. Меняется? Меняется функция ее. Но в итоге она остается глиной. Это речь идет о материи. Вселенское тело Господа, частями которого является Бог Солнца, Бог Луны и другие полубоги, называется Атхидайвой. Атхидайва. Это... весь материальный мир это является, ну, все в этом, вообще все в творении является частью Бога. То есть нет ничего такого, что не является частью Бога. И чтобы людям было как-то понятно, ну, как это звучит, вот, ну, вот у вас есть ноги, руки, голова, там всякое такое. По отдельности нельзя сказать, что вы руки. Можно сказать, что вот это вы? Пальцы. Нет. Да? Нельзя сказать, что вы это печень, что вы это глаза с очками, да? Что вы это ноги с носками, что вы это живот с костями с какими-то там. И то есть реально нельзя сказать, где вы. Но все в куче. О.
Мешок костей.
Да, но тем не менее он, да, вот можно разделить, добавили туда душу, все, вот тебе и он. То же самое, нельзя сказать, что Бог это колонка. Нельзя сказать, что Бог это Йогару. Нельзя сказать, что Бог это Воронеж. Нельзя сказать, что Бог это земля, деревья. Но это Бог. Все вместе. По отдельности это все не Бог, но это все является частью Бога. Включая полубогов и тому подобное. А меня, Верховного Господа, пребывающего как сверхдуша в сердце каждого живого существа, именует Атхьягией, владыкой жертвоприношений. Он спрашивал, кто занимается этим всем. Помните, раньше были стихи, что я являюсь владыкой всех жертвоприношений. Да-да-да-да. Он говорит, да кто это? Он говорит, я. Я и есть. Называл, владыка всех жертвоприношений. Атхьягией. Атхьягия. И он ответил на с 4 по 7 вопрос, да, и возникает еще пятый текст. Пятый текст звучит. Те, кто в конце жизни, покидая тело, помнят только меня, сразу обретают мою природу. В этом нет никаких сомнений. Еще раз, в 7 главе мы говорили о том, что уже, ну, Кришна говорил о том, как можно выдвинуться туда, куда надо, ну, куда мы собираемся. И вот мы подходим к ключу реинкарнации. То есть это один из ключевых стихов, который определяет, как происходит реинкарнация в этом мире. Как мы вообще куда-либо движемся. Тот, кто в конце жизни, покидая тело, помнит только меня, сразу обретает мою природу. Как? В этом нет никаких сомнений. То есть это ответ номер 8 на вопрос, как обрести Бога. То есть он задал, как обрести, а он объясняет, как обрести. Говорится, что, ну, есть еще ошибка в таком, ну, в нашем мире, нам кажется, ну, первый уровень иллюзий. Кажется, что, ну, все происходит само собой как-то. Второй вид иллюзии, все зависит от меня. И ничего больше нету. Мы случайно родились, случайно умерли, чем больше протянули, тем лучше. То есть умонастроение такой мухи, которую надо как-то максимально надкусить много варенья, потому что тебя вот скоро убьют. Когда, непонятно, ну, когда, ну, человек с хлопалкой, ну, станет достаточно резвым. И все. Так же самое мы живем, кажется, ну вот-вот-вот, булка, Макс бил, ну все, не получилось, все. Терминатор, погасло. Погасли, ну, экран погас. Потом дальше другие виды иллюзий возникают. Кажется, что мы понимаем, что есть Бог и всякое такое, и, ну, мы живем и относимся к Богу как, ну, к некто чему-то такому сильному, чем нужно считаться. Это, знаете, умонастроение кота, который ходит по своему огороду, знаете, по территории, смотрит, кошак какой-то другой пришел, черный такой здоровый. Ну, сначала с ним подрался, смотрит, он, блин, здоровый конь, да, ну, не выгнать так. Весь уже такой сидишь и старапан, и думаешь, ну ладно, будем с этим считаться. И коты начинают делить эту территорию. Вот так и мы с Богом поборолись, уже поняли, что сидишь такой с оторванными ушами, думаешь, ну надо с этим считаться. И ты живешь своей жизнью, если что-то тебе надо, иногда ты у Бога спрашиваешь, если он в твоей жизни как-то проявился. А не проявился, тоже очень хорошо. И каких-то отношений ты не собираешься с ним развивать. Потом еще возникает мысль, что надо развить с ним отношения, потому что все-таки он интересный, здоровый и светлый. Да? И ты думаешь, что я буду жить своей жизнью, а потом в какой-то момент придет время, я захочу и разовью эти отношения. Ну, перед смертью, например. Да? А вот все как бы сделаю, потом поеду куда-то, там, в Иерусалим, или поеду в Мекку, или во Вриндаван, и там умру. И вот я там умру и как бы стану жить с Богом. Вот такая. И другая тема. Я верую, ну, значит, все нормально. Вопрос решен. Некоторые думают, что вот придет момент смерти, вот там вот прямо, а смерть, раз о Боге подумал, и уже которые читали стихи, они понимают, что сейчас мы прочитаем этот шестой стих. Но на самом деле все иначе. Ты в момент смерти будешь думать о том, о чем ты думаешь в течение своей жизни. Смерть — это не экзамен. Смерть — это оценка за экзамен. А экзамен — это жизнь. И вот это может очень многих расстроить, включая меня. И текст 6, 8-6. «О сын Кунти, о каком бы состоянии бытия не помнил человек, покидая тело, того же состояния он достигнет в следующей жизни». Ну, это называется такой общий закон, да? Так называют. Ям-ям, там-там. То есть куда? Туда. Куда? Туда. И говорится, что тоже очень удивительно, что мысли в момент смерти человека, они предрешены, предопределены. Чем они предопределены?
Жизнью.
Жизнью. Вы очень, тут очень удивительный такой момент. Вся восьмая глава, везде в комментарии, постоянно в комментариях Прабхупада что-то объясняет, объясняет, а потом говорит: необходимо постоянно повторять Хари Кришна Маха Мантры. Да, причем в комментарии к пятому стиху он это повторил дважды. Потом в шестом, в комментарии к шестому стиху он опять говорит: но лучше повторять Хари Кришна Маха Мантру. В комментарии к седьмому стиху он говорит: нужно повторять Махаманду. В комментарии к восьмому стиху он пятый раз говорит: нужно повторять Махаманду. Причем говорит это дважды. И так далее, и так далее. То есть во всех комментариях он это говорит, говорит, говорит. И в итоге 12 раз он повторяет одно и то же. Почему? Потому что это и есть основа. Основа практики — постоянно находиться в медитации. То есть медитировать на то, куда ты собираешься прийти. Если ты постоянно повторяешь, ну, медитируешь на объект своего желания, да, то о чем ты будешь думать в конце? Ну, о том, что ты думаешь в начале. Он говорит: лучший вариант делать так. Вы можете делать как хотите, но лучший вариант так. Причем по-другому не получится. Не получится. Хорошо, продолжим. Да, можем, да.
Сыном Кунти это называют. Там какой-то подвох есть? Почему именно сын Кунти?
Наверняка. Наверняка. Слабо, наверное, это показывает.
Как же это его характеризует?
Да, конечно. Ну, до этого он говорил: о, великий Барата, о, там это самое, о, сын Кунти, о, сын женщины. Понимаешь? Поэтому что-то есть. Конечно, конечно. Это для размышлений. То есть ничего случайного не бывает. Ничего не... О, сын своей матери. Что-то в этом есть. Но, с другой стороны, сейчас мы посмотрим. Сейчас посмотрим, что здесь по этому поводу говорится. Кунти, она, то есть, когда он еще часто говорит о родственниках, да, Арджуны, он даже свое какое-то родство всовывает. Они, Арджуна и Кришна, они, кроме того, что были друзьями, они еще были кем? Родственниками. Да, они были то ли двоюродными братьями, то ли что-то такое. И походу через Кунти каким-то образом. Я сейчас не могу вспомнить. Кунти, Кунти. Поэтому, когда я пытаюсь размышлять вслух, может что-то как бы родиться. С одной стороны, он может сказать: о, сын женщины, вариант. И мне он очень нравится. С другой стороны, он говорит: родственник. Мы же родственники.
Брат.
Брат. Брат. У тебя пупок, у меня пупок. Мы же братья. Братья. Это же индийский. Индийский эпос, да? Индийский эпос. Всегда только так это происходит. Он говорит: я тебя не кину. Мы родственники. Я тебя не обманываю. Ну, как вариант. Почему нет? Может это существовать? Это романтическая спекуляция. Сразу для как они, дальнейших слушателей. Это романтическая спекуляция. То есть поговорили два человека, но про Бога. Про Бога поговорили, что уже очень хорошо. Текст 7. Поэтому, Арджуна, ты должен всегда думать обо мне в образе Кришны и в то же время сражаться, исполняя свой долг. Посвящая мне все свои действия и держа ум и разум сосредоточенным на мне, ты непременно достигнешь моей обители. Это после того, что он сказал, что в шестом стихе, что в каком состоянии бытия ты будешь туда и попадешь, тут возникает следующий стих. Рекомендации, на что надо медитировать. Потому что нельзя было просто сказать, о чем ты думаешь, туда и попадешь. Следующая рекомендация. Думай о полезном. И да, что такое полезное? Он даже не дожидался этого вопроса. Он говорит, я полезный. Медитируй на меня. Ты хочешь ко мне? Он говорит, да. Он говорит, надо на меня медитировать. То есть будешь обо мне думать, сосредотачивать на мне свой ум и разум, и ты непременно достигнешь моей обители. И текст 8. Опартха. Вот интересно, да? Опартха. Сейчас мы поищем, может найдем, что это означает. Так, сейчас. Партха. Сын Притхи. Интересно. Опартха. Тот, кто постоянно помнит меня, верховную личность Бога, кто всегда сосредоточенно думает обо мне и не привлекается ни на что другое, без сомнения придет ко мне. То есть предыдущий стих это был рекомендованный объект медитации, а здесь рекомендованная практика медитации. То есть как это делать? Постоянно помнить обо мне. И очень удивительно, но в 8 стихе Шрила Прабхупада, давая комментарий, говорит, парни, у вас шансов других никаких нет, вы не сможете думать обо мне. Просто так. Вы не можете вспоминать того, чего вы не знаете. Согласны? Ну, можно ли вспоминать свою любимую женщину, если у тебя нету твоей любимой женщины? Ну, это могут быть только фантазии, да, какие-то левые. И непонятно, будет ли это та любимая женщина, будет ли это вообще женщина. Может, тебе мужики какие-то начнут мерещиться, хомяки, черепашка, знаешь, какая-то. Но и если есть объект, да, у тебя есть какие-то отношения, то ты конкретно можешь вспоминать того, кого ты знаешь. Поэтому он говорит, Прабхупада говорит, что повторяйте мантру, просто сосредотачивайтесь на моем имени. У вас это, говорит, в вашем мире это не так, а в нашем это так. Имя, личность, качество, образ – это одно и то же. То есть, вспоминая, вот если у нас говорить «Кока-кола, Кока-кола», то Кока-кола не напьешься. Она не появится. Это просто Кока-кола. То есть она будет какие-то воспоминания, но самой Кока-колы не будет. В духовном мире иначе. То есть если ты говоришь Кока-кола, условно, да, то тут же проявляется не просто Кока-кола, тут же проявляется, ты можешь пить Кока-колу, обливаться Кока-колой, чувствовать, какая она влажная там, и тому подобное. То есть это так происходит. Если ты говоришь Кришна, то появляется Нама, это имя, да, ты называешь Нама. Это то же самое, что видеть рупу, то есть форму, и видеть качество, ну и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И это мы сейчас должны воспринять как, на веру, потому что я вам не могу это доказать. Так написано в Священных Писаниях. Это есть основа практики. Соприкасаться все время с именем. Мы не можем соприкасаться с образом пока. Начинать придется именно с этого. То есть такая практика. Входи в практику. Начнешь повторять имя, проявится все остальное. И текст 9. Думай обо мне, как о всеведущей, старейшей верховной личности, как о владыке вселенной, как о том, кто меньше мельчайшего, и кто поддерживает все мироздание, как о том, кто выше всех материальных представлений, кто непостижим, и кто всегда остается личностью, как о том, кто сияет словно солнце, кто запределен материальному миру. То есть он сначала сказал, что назвал объект, потом назвал метод, Да? А потом описывает сам объект медитации. Что, именно, что это такое? Раскрывает. Он описывает... Что он описывает?
Себя.
Какой он есть. Какой он есть, да. И текст 10. Тот, кто в момент смерти... Потрясающе. Тот, кто в момент смерти направляет жизненный воздух в межбровье и обуздав с помощью практики йоги свой ум, сосредотачивает его на Верховном Господе, думая о нем с любовью и преданностью, непременно достигнет обители Верховной Личности Бога. Стих, который показывает, как йога, обычная йога, да, может сотрудничать с бхакти, с бхакти-йогой. Это как, знаете, ну, можно сказать, рука об руку, да. То есть дело в том, что мудрецы говорят, если аштанга-йога не заканчивается бхакти-йогой, то смысла в ней никакого не было. То есть аштанга-йога без бхакти — трата времени, пустая трата времени. Результат ее, ну, мизерен по сравнению с поставленной целью. И аштанга-йога без бхакти-йоги вообще ничего не значит. Бхакти-йога, она легко обходится без аштанга-йоги. Легко. То есть нет аштанга-йоги, да и черт с ней. То есть тот, кто сосредоточен на Боге, ему не нужна практика другая, никакая. Но если она есть, почему нет? Нормальное состояние.
Бонусное.
Ну, это как метод использовать. Как метод можно использовать такие. И дополнительный метод — успокоение ума. И это называется шат-чакра-йога. В комментарии говорится. Прабхупада говорит. В этом стихе Господь говорит о практике шат-чакра-йоги. Медитации, позволяющей поднять жизненный воздух в голове, проводя его через 6 чакр. Чистому преданному нет нужды заниматься этим видом йоги. Он всегда занят деятельностью сознания Кришны и, покидая тело, помнит Верховного Господа по его милости. То есть о чем это, ну, о чем это говорит? Что мы можем использовать любые методы, которые помогают нам сосредоточить наш ум. Мы можем повторять мантру, там, или дышать, или еще что-то делать, или делать, просто делать непосредственно и думать. То есть так или иначе, любая деятельность должна быть направлена на объект. То есть по-разному. Ну, как, давайте сейчас попробуем. Нам понятно, опять, мужчины, женщины, мы уже об этом говорили. Вот представьте, мужчина хочет, ну, вот у него есть какие-то отношения, он хочет медитировать на свою любимую женщину. Как он это может делать? Он может просто о ней думать, он может рассматривать ее фотографии, он может повезти ее в кино, он может думать о том, как он ее повезет в кино. Он может ее кормить пиццей вегетарианской, а он может думать о том, как он будет кормить пиццей, если ее нету рядом, вегетарианской. Или он даже может думать о том, какое горе, я не могу ее накормить вегетарианской пиццей. Понимаете, в чем дело? То есть он может сидеть и 2 часа в день повторять, ну я не знаю что, листать альбомы и так далее, и так далее. А может непосредственно брать ее за руку и водить по парку. Но так или иначе, она должна быть объектом любой его деятельности. Нам иногда кажется, что существуют какие-то методы. Ну, ты сидишь и бутылку трешь. Трешь бутылку, бац! Родилась любовь к Богу. Ничего такого не будет. Но ты можешь тереть бутылку, понимая, что в этой бутылке ты принесешь воду для, ну, ну, для своей любимой женщины. Таким образом, ты какую-то пустую бутылку приобщишь к своей любимой женщине. То есть аналогия, ну, понятна, да? То есть можно купаться в душе, просто мыться. Знаете, там как где-то была описана медитация какой-то женщины. То есть она весь свой день посвящала своему мужчине. Ну, сделаем наоборот. Да? Она утром просыпалась, а Боже, я проснулась для того, чтобы встретиться вечером со своим любимым. Она идет в душ, не просто мыться. Она заходит в душ, моется, говорит, я моюсь для того, чтобы, ну, вечером встретиться со своим любимым. Она берет мыло и говорит: Боже, это мыло мне подарил мой любимый. Она потом смотрит, ой, лежит его гель для бритья. О, это гель моего любимого. Она одевается, смотрит в зеркало и не просто с собой любуется. Она говорит: это платье подарил мне мой дорогой. Я его одеваю, чтобы его порадовать. И дальше идет на работу не для того, чтобы заработать деньги, а для того, чтобы прошел этот день, чтобы вечером с ним встретиться. В течение дня она несколько раз, ну и так далее, и так далее, и так далее. Понимаете разницу? Вот это и есть медитация. Текст 11. Великие мудрецы, которые овладели знанием вед, отреклись от мира и произносят омкару, входят в брахман. Тот, кто стремится к этому совершенству, должен хранить безбрачие. Сейчас я в общих чертах опишу тебе практику йоги, с помощью которой можно освободиться из материального плена. И сначала он сказал о шат-чакра-йоге, а теперь он говорит условия шат-чакра-йоги. И первым, что он называет, это брамачари. Он говорит, это очень серьезные должны быть ограничения. То есть секс и йога несовместимы. По большому счету. И все могут, конечно, в шоке быть от этого факта. И нифига себе несовместимо. А как же? А вот несовместимо. Если результат ты хочешь достичь. Это можно совместить. Можно и с пивом ее совместить. Можно и с кокаином совместить. Даже, возможно, ты станешь гибче. Но гибкость не является целью йоги. Дальше. Йог должен полностью прекратить деятельность чувств. Закрыв все врата тела, сосредоточив ум над сердцем и подняв жизненный воздух, верхнюю часть головы, он должен войти в состояние транса. Здесь описывается что? Конечная цель йоги. Это какая? Кто занимался аштанга-йогой когда-нибудь? И вообще йогой?
Конечно.
Какая цель?
Самадхи.
Вот это и есть описание самадхи. Вот это описание самадхи. Текст 13. Если тот, кто неустанно занимается этой практикой йоги и произносит священный слог Ом, высшее сочетание букв, будет, покидая тело, помнить меня, Верховную Личность Бога, он непременно попадет на планеты Духовного Царства. Ям-ям, там-там. Куда, о чем думаешь, туда и попадаешь. Он говорит, думаешь обо мне, попадаешь ко мне. Текст 14. О сын Притхи, тот, кто непрестанно помнит меня, сможет легко прийти ко мне, ибо он все время служит мне. Очень удивительно. Тот, кто помнит меня, тот служит мне. То есть можно служить и не помнить, и это фигня. Классный стих, да? Можно что-то делать, но если ты при этом не помнишь, это все ерунда. Это все ерунда. Ну, возвращаемся к отношения мужчины и женщины. Иногда мужчина берет и говорит, я же работаю для женщины. Фигня все это. Не для женщин ты работаешь. Если ты работаешь, а не помнишь, тогда ты для нее работаешь. Если же ты работаешь и потом ну, в конце что-то отбрасываешь, да, там какой-то процент, это не является ну, бескорыстной такой деятельностью. Не помнишь об этом. То есть там есть много, масса всяких факторов. Когда женщина говорит, ну пожалуйста, своди меня в кино. Ты так мало дома редко бываешь. Он, я работаю, отстань от меня, целыми днями пашу для тебя. Это нафига мне вот это то, что ты для меня целыми днями пашешь? Я же в кино хочу. То же самое и с Богом. Такая же история. Ну, только менее понятная и более великая. То есть человек что-то делает, он говорит, я делаю это для Бога. А ты Бога помнишь? Ну, как я могу помнить Бога? Я Бога не помню. Я для Него что-то делаю. Он говорит, ему надо, чтобы ты его помнил. Потому что твои дела для него, ну это, ну, они для того, чтобы ты только и помнил. Поймайте вот этот нюанс, для чего это вообще вся эта деятельность в этом мире нужна. То есть если ты, эта деятельность тебе напоминает о Боге, значит это она. Как, значит это правильная деятельность. Но что такое проповедь? Мы все проповедники крутые, да не хочу. Да? Что такое проповедь? И можно, может быть масса вариантов, что такое проповедь. Но есть определение проповеди. Любые действия, которые приближают человека к Богу, являются проповедью. Если ты умудрился танцевать голый у шеста, и все об этом думают о Боге, это проповедь. Я утрирую. Это, ну, за это вообще, наверное, убьют меня, да, когда-то за такие. Но сам факт, что это и есть проповедь. Если же ты в красивых одеждах, если ты божественный, если ты весь в книгах, ты все это рассказываешь, а люди, когда ты сдохнешь быстрее, это не проповедь. Часто люди погружаются в разговоры о проповеди ради проповеди. То есть проповедь это говорит всем, что наша задача это проповедь. Проповедь ради проповеди. Если проповедь, проповедь, и уже есть проповедь о проповеди, чтобы проповедовать проповедникам. А в итоге это никому ничего не дает. Поэтому любые действия, которые приближают тебя к Богу, являются проповедью. Поэтому надо быть очень аккуратным, чтобы характеризовать или, а еще хуже, критиковать какие-то действия каких-то людей. Потому что ты не знаешь, приближает это или не приближает. Как мы были на некотором фестивале, многие из нас, да, и некий парень рассказывал про позвоночники, про какую-то фигню, да, что-то такое, что-то дышали, там что-то прыгали, а в конце фестиваля, там, 20 минут они кричали «Аурана!» в экстазе фоном, люди, которые не представляют даже о чем речь, да. Как-то так к этому пришло каким-то мистическим образом, что-то людям это нравится, они получили, что они получили? Как вы думаете, эти люди, которые кричали «Гауранга», знают, о чем они кричали? Знают, конечно, в итоге. А почему они это кричали? Кто кричал вместе с ним? А почему? Да потому что он понравился. Может, даже не Бог еще. Он. Парень-то классный. Парень-то позитивный. Парень-то привлекательный. И он говорит, давайте все вместе покричим именно Бога. Все, давайте, конечно, ну почему не покричим? Ты же адекватный человек, ты мне очень нравишься. Если ты кричишь, значит ты понимаешь, о чем ты кричишь. Ты же ты не дебил. И все покричали, получали колоссальное удовлетворение от процесса. Но же мы рядом просто стояли, и всем было кайфово. И там никто не кривлялся. Мы же были там. Видели? Кто не хотел, того там не было. Поэтому продолжаем. Текст 15. Придя ко мне, великие души, йоги преданные, никогда больше не возвращаются в этот бренный, полный страдания мир, ибо они обрели высшее совершенство. Это стих для тех, которые боятся что-то делать. Ну, например, мысль такая. Ну вот я же был в духовном мире, ну такая, если ты допускаешь это. Я же сюда свалился. Какой смысл так напрягаться изо всех сил, чтобы потом бац и опять назад. И он говорит, не парься. Это от тебя зависит. Хочешь, вот как ты хочешь, так и делаешь. Придя ко мне, ничто не заставит тебя от меня уйти. Кроме чего? Хочешь, иди. Свобода выбора нарушена не будет никогда. Никогда. То есть не так, что ты пришел, знаете, человек попадает на райские планеты. Он может там остаться навсегда? Нет, не может остаться. Ну, как нельзя поехать в Турцию отдыхать навсегда. Знаешь, ты едешь в Турцию, ты как? Он, one-way ticket, я еду в одну сторону. Он говорит, не, брат. Через 2 недели, когда у тебя закончится виза, тебя турецкие власти поймают. Да? Если нет денег, отработаешь где-то на рудниках, они тебя засадят в транспортный самолет и отправят на родину. Ты тут не останешься. Никогда. Потому что есть определенные сроки. Так вот, когда это тихо говоришь, там этого срока нету. То есть ты сам выбираешь. Хочешь, остаешься навечно. Не хочешь? Ну, колхоз сделал добровольно. Ты можешь еще поиграться. Ну ты помнишь, какая была прошлый уровень игры? Ты же да, помню. Есть желание? Нет, наигрался. Наигрался. Тогда ахалай-махалай, джай-харибо. Следующее, текст 16. Все планеты материального мира от высшей до низшей это юдаль страданий. Я не очень понимаю слово юдаль. Юдаль. Ну, такое вот какое-то, не мое слово. Ну, это понятно. Мне слово пристанище тоже, знаете, попахивает чем-то таким вот. Но такое слово есть. Юдаль страданий. То есть,
Это не просто место страдания, это какая-то йода. Где каждый вынужден снова и снова рождаться и умирать. Определяющее слово «вынужден». Но тот, кто достиг моей чистой обители, о сын Кунти, уже никогда не родится здесь. То есть в духовном мире никто ничего не вынужден. Вот в чем разница между материальным миром и духовным. Свободное существо, оно ничего не вынуждено делать. Оно делает от любви и счастья, а не от того, что ну, у тебя есть какие-то последствия. Но вот мы живем в этой стране, вот, ну, в Воронеже. Мы вынуждены что-либо делать? Да. И это большая часть того, что здесь с нами происходит, мы делать вынуждены. Мы вынуждены дышать воздухом, потому что тут ездят такие машины. Мы вынуждены пить воду не самую чистую. Мы вынуждены ездить на автобусах, а не летать там на виманах. Мы вынуждены, мы масса чего вынуждены. Мы вынуждены тяжело работать, чтобы что-то съесть. Мы вынуждены учитывать, что в этом мире есть бандиты. Мы вынуждены платить налоги. Мы вынуждены, чтобы на эти деньги содержали тех, кто будет нас защищать от бандитов. Например, мы вынуждены платить за газ, свет, воду, иначе это все дело подключают и тому подобное. Это что, не юность страданий? Блин, мы все вынуждены. В духовном мире никто ничего не вынужден делать. Там все происходит потому, что ты просто, тебе кайфово, ты любишь Бога. И это никогда не заканчивается. То есть этот Диснейленд не закончится никогда. У него нету срока годности. Нету конечной, ну, то есть счастья до там 2047 года. Нет, это бесконечно. Все зависит от твоих желаний. Текст 17. Один день Брахмы длится 1000 эпох по времени исчисления людей, столько же длится его ночь. Очень интересно. То есть сейчас он, Кришна будет просто сбивать всю форму ума. То есть человек, тот же Арджуна, он раз начинает слушать, ему говорят о духовном мире, он такой, не понимает, что это такое. Он говорит, день Брахмы. День Брахмы длится 1000 эпох по времени исчисления людей, и столько же длится его ночь. И если это перевести в наши цифры, то сразу должна, надо сойти с ума. Почему? Кали-юга длится 432 тысячи лет. И так далее. То есть это кали-юга. Два пара-юга, она больше там в треть, да? То там еще что-то больше. В итоге там выходит к там, 4 миллиона, столько-то, это только одна эпоха. Таких эпох тысячи. Тысяча таких эпох составляет только один день Брахмы. А Брахма живет 100 лет. А причем это только дни его считается. Умножить на 2, потому что и ночь. И такая цифра.
31 миллиона 40 миллиардов.
Что-то такое. Это длится что? Жизнь Брахмы длится. А Брахма, он рождается и умирает. И таких Брахм бесконечное количество. И Вселенная появилась, появился Брахма. Вселенная развалилась, все, Брахмы нет. Появляется другой Брахма. И это бесконечно. И таких Брахм, как в Бразилии обезьян, по большому счету. И человек сидит, он понимает, что ну, тут один день бы прожить, он уже достал. Попробуй на Экарусе доесть до Курска, и с ума сойдешь от этого расстояния и этих 6 часов в Экарусе. А тут день Брахмы. Для чего эти цифры даются? Как вы думаете? Чтобы подчеркнуть временность этого мира. Потому что нам кажется, что у нас есть опыт Экаруса, но нет опыта вечности. И он начинает это описывать. Вот, например, продолжение. Текст 18. В начале дня Брахмы все непроявленные существа переходят в проявленное состояние. Затем, когда наступает ночь Брахмы, они вновь становятся непроявленными. Каждый раз с наступлением дня Брахмы все существа появляются на свет, а с приходом ночи, помимо своей воли, уходят в небытие. И он описывает, как действует этот материальный мир. То есть приходит, уходит. Но все это можно охарактеризовать одним словом. Мы сейчас его уже называем. Вынуждены. Вынуждены. То есть мы в этом мире все делать вынуждены. Мы рождаться вынуждены, мы умирать вынуждены, мы жить вынуждены. Но, говорит Кришна, то есть он
знаете, от обратного. Вот когда во второй главе он объяснял, что такое душа, это объяснить человеку невозможно. Что душа, а как ты объяснишь? Ты этого не видишь. И он объясняет от обратного. То есть он говорит, душу нельзя убить. Ты такой, о, ты раз вспомнил все, что можно убить, и понял, это не оно. Душу нельзя намочить. Раз вспомнил все, что можно намочить, и понял, это не оно. Душу нельзя расчленить. Понимаешь, в этом мире все можно расчленить, а ее нельзя. Значит, и так далее. Это ты такая, и ум такой напрягается, и хоп, вот она какая-то такая. Она нематериальная. Потом он говорит, душа, она очень-очень маленькая, ты ее не можешь увидеть. Такой. И теперь и это принял. То есть характеристики от обратного. И вот сначала он говорит, материальный мир вот такой, юдаль страдания, бла-бла-бла-бла-бла, хоп, запугал, пару цифр подбросил, он с ума сошел, говорит, но существует иная вечная непроявленная природа. Она лежит за пределами материального мира, который то проявляется, то исчезает. Вывод. У материального мира есть пределы. Да. Эта высшая природа неуничтожима. То есть есть пределы материального мира, есть время материального мира. Он все время то проявляется, то пропадает. А существует какая-то субстанция вечная. Вечная субстанция это означает то, что там нету понятия времени по определению. В духовном мире время это слуга Бога. Оно нужно для антуража. Но если у нас солнце всходит, для какой цели? Почему солнце всходит? Сутки отчитать, потому что солнце, земля стала богом какому-то этому самому и так далее, и так далее. То есть, скажем, восход солнца это минус один день в нашей жизни. То есть мы видим солнце и радуемся, но с другой стороны, блин, это как день рождения. Все радуются на день рождения, да? А все понимают, что на один год ты ближе к чему? К ящику деревянному, понимаешь? А потом все умерли и грустят. А что грустить-то? Все, закончилось это, юдаль страдания. Эта высшая природа неуничтожима. Когда все в материальном мире разрушается, она остается нетронутой. Он буквально одним стихом ставит приоритеты, показывает, как оно. Есть материальный мир, он уничтожим. Запомнили. Есть духовный, он неуничтожим. То есть все, что в материальном мире временно, все, что в духовном мире вечно. То есть мы должны понимать, идет теологическая дискуссия. И тот, кто знает, объясняет тому, кто не знает. В данном случае, это все мы. Это все мы. То, что византийцы называют непроявленным и нетленным, то, что именуют высшей целью, то место, достигнув которое живое существо никогда не возвращается в материальный мир, это и есть моя высшая обитель. Он говорит, есть масса людей, которые об этом говорят. Вот все, что они называют нетленным, то, откуда мне придется возвращаться, это все обо мне. То есть он напоминает Арджуне, какие-то системы, какие-то традиции, какие-то духовные практики, какие-то, может быть, философские изъяснения и тому подобное. И дальше текст 22. Звучит он так. «О сын Притхи, достичь обители Верховного Господа, которому нет равных, можно только идя путем чистой преданности Ему. Господь всегда остается в своей обители, и в то же время Он пребывает всюду, и все сущее пребывает в Нем». Один из важных аспектов, что Бог все время находится у себя дома. Схема такая. Если бы кто-то был Богом, он бы занимался материальным миром? Вы знаете, пастора, мы даже им заниматься не хотим. А Богу зачем это? То есть, вот посмотрите в окошко, да? Это материальный мир. Причем не самая худшая его сторона. И мы только что прочитали, что это юдаль страдания. Ну и все, в принципе, согласились. У кого-то где-то что-то скрипит, где-то что-то болит, что-то не сложилось. Поднимите, абсолютно счастливые люди руки. Конечно, сейчас вы поднимете, да? То есть можно, конечно, поднять, а куда спину девать, да? Можно поднять, а куда жену девать? Можно поднять, а куда печень девать? Можно поднять, а почему я 12-й год не замужем, например? Можно поднять, а почему я 9-й раз замужем? И сегодня, понимаете? Можно поднять, почему язва. Можно поднять, почему я работаю как ишак, да, а деньги не приходят. То есть мы каждый, я сейчас не вожу всех на чистую воду, все, неудачники и лузеры. Нет, нет, мы все одинаковы. В этом мире всегда так. То есть клавиша белая, клавиша черная, крышка. Да? То есть наш мир как рояль. Как рояль. И мы говорим о том, что Богу в принципе нет никакого смысла этим заниматься. То есть есть мир материальный, он сам по себе функционирует. То есть он запускает механизм, он сам работает. Есть те, кто этим занимается, есть те, кому это интересно. Бог его даже сам не конструирует. Есть Брахма, который это делает. Чем занимается Бог? Да, конечно. Ну, это нормальное состояние. Вот был бы ты Богом, ну, чем бы ты занимался? Ну, что, работал бы на металлургическом заводе? Или деньги бы зарабатывал? Или, я не знаю, что, выполнял желания людей? Вот тебе фиги, сидишь целый день, там такие списки, а ты там выполняешь желания людей, они все равно тебе неблагодарны, ругают, что не так выполнил. Нет. Наслаждался бы. Я бы играл. А Бог такой же. Он не дурнее меня. Он бы целыми днями играл. И он целыми днями играет. Целыми днями играет. И где он играет?
Дома.
Дома, конечно. В том месте, которое предназначено для игр. Он не близко где-то там, ну, в лесу, за городом там развлекается. Он играет у тебя дома. И никогда оттуда не уходит. Никогда. Если ему надо по какой-то причине покинуть, то что у нас происходит, если нам надо по какой-то причине покинуть свой дом? Мы его покидаем. А он нет. Он его покидает, но при этом остается. Поэтому существует масса всевозможных воплощений для покидания места, где ты играешь. Ну, чтобы развлечься. Еще как-то он может покинуть. Но у нас по-другому. Что если мы откуда-то ушли, значит нас там нет. Но у Бога не так. Ну, мы можем, да, допустить, что у Бога чуть-чуть круче, чем у нас. Можем. Мы хотели бы, чтобы у нас так было. Ну, прикинь, поехать на фестиваль, ну и остаться на лекции. Правда? Хоп, и мы смотрим, раз семья уехала. Таня с Владом уехали на фестиваль. Но мы видим, что наши друзья, Таня с Владом, какая-то экспансия, все равно тут сидит. А какая-то другая экспансия получает колоссальное удовольствие, готовя в храме, там, я не знаю что, халаву, например. Да? Ну, при этом какая-то часть сидит дома ваша, смотрит ну, на алтарь, там, или я не знаю, что такое делает. Вот для Тулоси было бы классно, да? Никуда уезжать не надо. То есть все уехали, а раз. Одна из Тани осталась. Экспансия. Чик. Тоже ей нравится делать. То есть у Бога так. У Бога каждое настроение – это новый образ. Ну вот сейчас я вам расскажу, это, как это приблизительно выглядит. Вот я. Я человек. Обычное несчастное живое существо. И у меня есть несколько ролей. То есть я играю роль мужа. Как могу. Я играю роль отца. Роль сына. Роль лектора. Роль там, ну еще кого-то. Для кого-то я играю роль гада. Потому что кто-то говорит, вот гад. Поверьте, есть масса людей, которые так и считают и имеют таки на это право. И тому подобное. Но когда я играю роль отца, я в этот момент ну, уже не играю роль там, какую-то другую. Да? Когда я нахожусь в Воронеже, я не нахожусь в Харькове, что бы ни хотели ребята из Харькова. И так далее и тому подобное. То есть я могу делать это все по очереди. А Бог может это делать все одновременно. Поэтому, когда он хочет ну, проявить гнев, да, ну, например, я впадаю в гнев, такое бывает. Оп, соседи начали бухать до 3 часов ночи, и я впал в гнев. Перепрыгнул через забор и устроил Волфрамеевскую ночь. Все были биты, с разбитыми телефонами, носами, и потом еще ну, чуть милиции не досталось. Да? Сатя в гневе, например. Но в этот момент я не нахожусь в радости. А у Бога не так. Ну, он, если хочет проявить гнев, есть целый образ для того, чтобы проявить гнев. На Висимхадев, например. Да? Если он хочет проявить справедливость какую-то, есть целый образ, там, Господь Рамачанда. Он приходит как Рамачанда и проявляет справедливость. Абсолютно. Если он хочет наказать кого-то, да, то есть он, то образ, который наводит порядок. Он как Парашурама приходит и наводит порядок. 27 раз или 21 раз, да, всех шатров истребил. Прикинь, Лила, да? То есть на планете перерубал всех в капусту. Ну, такие все уроды. Ставишь, он пришел и всех рубит. Всех поубивал, там 5 человек спряталось, размножилось, выросли. И опять. И, да, долго достаточно это все происходило. Поэтому мы продолжаем. К чему эта вся вот эта эзотерическая мысль, которую я дал? Господь всегда остается в своей обители. Всегда. То есть мы должны просто это принять. И в это время, и в то же самое время он пребывает везде.
Текст 23. О, лучший из Бхарат, сейчас я расскажу тебе о периодах, в которые йоги покидают тело. От того, в какой период йог покинул тело, зависит, вернется он в этот мир или нет. Вот, очень интересно. Те, кто познал Верховный Брахман, смогут войти в него, если покинуть тело днем, в период, которому покровительствует Божество Огня и Света, в течение 2 недель, когда Луна растет, и в течение 6 месяцев, когда Солнце движется в северном полушарии. Йог, покинувший тело ночью, в период, которому покровительствует божество дыма, в течение 2 недель убывающей луны, в течение 6 месяцев, когда солнце движется в южном полушарии, достигает луны, но затем возвращается на землю. В ведах описано 2 пути ухода из этого мира. Светлый и темный. Тот, кто уходит светлым путем, больше не возвращается сюда. Тот же, кто уходит во тьме, будет вынужден вернуться. О, Арджуна! Те, кто предан мне... И самое интересное вам начинается. То есть он долго объяснял, как можно технически это сделать. Но в итоге сделать это сложно. Вот сложно уйти, когда Солнце северного полушария находится. То есть а кто вообще владеет? Да невозможно это просто. То есть это надо стать таким мега-супер-пупер-дриса-пупер-йогом, чтобы контролировать процесс ухода. И он это все рассказал. Говорит, это так ты можешь это сделать, своими силами. Хочешь, развивай. О, Арджуна. Те, кто предан мне, знают оба этих пути. Однако это не вводит их в заблуждение. Поэтому всегда следуй путем преданного служения. Человек, вступивший на путь преданного служения, не лишается благ, которых достигает изучением вед, подвижничеством, жертвоприношениями, раздачей милостыни, философскими изысканиями и благочестивой кармической деятельностью. Просто служа Господу, они обретут плоды всех этих видов деятельности и в конце жизни попадут в вечную обитель Бога. О чем
речь идет? Он говорит... Не надейтесь на механизм. То есть есть механизм, который это делает, да? А есть отношения. Отношения дороже истины. Если ты надеешься на какую-то механику, то есть механически ты что-то хочешь сделать, пробуй, такой путь есть. Но он сложный. Для чего же тогда он создан, этот сложный механический путь? Для того, чтобы его... Нет. Описать-то Бог с ним. Описать это ничего не значит. Это не для того, что вот у Кришны нечего было уже писать в Бхагавад-гиту, он вставил немножко про механический путь. Нет. Он его описывает не случайно. Нет ни одной буквы лишней в Бхагавад-гите. Он его описывает потому, что есть люди, которые хотят механического пути. Он говорит, можно мы сами этого добьемся? Можно, вот есть путь. Я даже вам подсказываю как. А вы сами определитесь, тянете или не тянете. Это как вот во Владивосток можно доехать на дрезине, чисто механически. Хочешь, езжай, путь есть. А можно долететь на самолете. А можно бесплатно долететь на самолете, если твоим отцом является хозяин авиалинии, Аэрофлота, например. Разницу чувствуете, как легче долететь до Владивостока? То есть тебя заводят за руку, да, садят в бизнес-класс, и стюардесса говорит, это мой младшенький. И стюардессы такие, это младшенький гендиректор Аэрофлота. Или как там, как называется. Директор там он или не директор, я уж точно не знаю.
Поэтому существует 2 пути. И удивительно, что Кришна говорит, не парьтесь, на самом деле вы ничего все равно не потеряете. Нам кажется, что если мы выбираем один из путей, да, то мы теряем другой путь. Мы теряем себя, мы теряем возможности добиться. Что мы теряем, если мы летим на самолете из Воронежа во Владивосток или едем на ручной дрезине? Что мы потеряли? Наоборот, мы его приобрели. Да, то есть, когда едем, мы теряем время. Теряем что еще? О! Золотые слова. Мы теряем приключения на свою задницу. Единственное, что мы теряем от такой деятельности, это приключения на свою задницу, которые по большому счету были и не нужны. Подумайте об этом. Подумайте. Поэтому говорится, что в духовный мир нельзя уйти механическим способом. В духовный мир можно уйти по блату, развив отношения с теми, кто этот блат может выдать.
отрицать. Мы так, мы иногда шутим, кумовство и сватовство никто в духовной практике не отменял. Мы иногда это понимаем, что ты можешь, знаете, приезжаем даже вот мы на фестиваль и сталкиваемся с таким аспектом, как ежедневное двухразовое питание. Ну, приезжаешь ты там на Бхакти-сангаму, да, и там все очень много. И все приходят, и они стоят в очереди, недолго, стоят, да. Им потом очень много вкусного накладывают, всем, как всем служат. Ну, постоять придется, да. Надо прийти вовремя. Тебя будет кто-то развлекать, чтобы тебе было не скучно. Такой немножко механический процесс, да. А можно что делать? Через задний ход. Через задний ход можно, только... Что для этого нужно?
Два.
А что это означает?
Отношения.
А что означает отношения? Достаточно ли просто знать шеф-повара? Надо с ним дружить. А как с ним дружить? Да помогать ему готовить, елки-палки. Просто-напросто. Разницу чувствуете между... Иногда на фестивале возникает, есть категория людей, которые, например, шеф-повара просто знают. Ну там все его знают. А что его не знать? Он же шеф-повар, елки-палки. Это ж важный как бы этот самый. Ну, но мало его знать. Мало с ним быть, надо быть с ним в отношениях. И не просто встречаться, Харе Кришна в пыли ваших лотосных стоп. Нет. Самое интересное, что с ним можно находиться в отношениях так, что он даже не будет тебя знать. То есть для этого достаточно прийти в белой робе, весь в кетчупе, да, и все понимают, что это наш человек. И этот наш человек, как вы думаете, он будет где-то стоять в очереди, там еще что-то? Да нет. Какие-то силы сразу его поймают, куда-то проведут, посадят, накормят так, чтобы он лопнул. А он может даже туда не ходить. Он может просто из котла себе тазик нагрузить, пойти сесть под деревом и есть. С какой мыслью? Я какой? Отлично, сегодня у вас потрясающие слова. Я серьезно говорю. Другой, я приближенный. Почему? У меня есть связи. И эта связь честная, настоящая. Я этого заслужил. Почему? Потому что я делаю правильно. Я развиваю отношения с непосредственно, что делаю? Вместе этим занимаюсь. А можно ходить вокруг да около, можно там через охранника сочиться, можно как-то с тупым лицом. Но ты сидишь и ешь, и понимаешь, что ты просто кого-то обманул. А чувствует ли себя повар, что он кого-то обманул, когда под деревом ест ведро фруктового салата? Нет, еще ни один не чувствовал. Ну, извините на такой грубый такой пример, но очень жизненный. Есть ли какие-то вопросы? Друзья, мы прочитали 28 стихов 8 главы. Следующая глава будет называться «Самое сокровенное знание». Раджа Гухья Йога. Сейчас закончилась 8-я. Какие-то... Да, пожалуйста.
А вот медитировать получается, допустим, на год, когда у нас есть желание медитировать, когда интерес ума, а если пока этого нет, то каким образом стимулировать это?
Никаким. Никаким. Нет потребности, ты не будешь этого делать. Поэтому это называется ваитхи садхана бхакти. То есть йога ограничений каких-то. То есть ты еще вкуса не можешь, не испытал. Хотя чуть-чуть испытал. Каждый, кто пытается к Богу присоединиться, да, развить с ним какие-то отношения, он должен испытать какой-то вкус. Согласен? Он был в твоей жизни. Иначе бы ты тут не находился. Тебе авансом что-то выкатило. Где-то тебя торкнуло, не по-детски. Возможно, на просадике. Возможно, где-то пел чего-то. Возможно, что-то прочувствовал. Возможно, были. Потом, но это было не, тобой не заработано. Тебе пробничек показали. Знаешь, чтобы купить духи, надо понюхать пробничек. Бог тебе пробничек показал. Это будет тебя двигать. Ты будешь его искать. И тогда ты будешь что-то делать через силу, зарабатывать. То есть пробничек ты не зарабатываешь. Это по милости тебе пробничек. Просто продавцу надо продать духи. И он дает тебе пробничек. Который, ты там два раза помазался, понял, прикольно, и закончилось. Ты такой, он говорит, иди в магазин, вон в бутылке. Поэтому то же самое и здесь. Не будет так, что Ну, я этим буду заниматься, когда все почувствую. Ты уже все почувствовал. Поэтому ты делаешь, зарабатываешь, получаешь свое. Ты можешь об этом услышать. Ты можешь это увидеть. Ну, давай перейдем на понятный нам пример с кухней. Да, вот что-то я так увидел, что всем стало как бы понятно. То ты ходишь, ходишь, делаешь, стоишь и думаешь, а что такое? А что это за люди вон бродят? Такие, в зелено-бело-синих каких-то костюмах. Да, это повара. Они не такие, как все. А почему он? Да у них отношения. А я тоже хочу. А зачем ты этого захочешь? Что ты сначала захочешь? Пойти веслом махать? Да, да, получить какие-то бонусы, поесть. И ты понимаешь, блин, можно пойти поесть. То есть, и Кришна говорит, ты можешь приходить и делать это. Ты можешь быть со мной в отношениях. Ты смотришь по сторонам, ты видишь свою никчемную, никому не нужную жизнь, в первую очередь, самому себе. Да, и видишь, что кто-то живет другой жизнью, полной. Так же самое, ты видишь святых каких-то. И видишь, что их жизнь наполнена каким-то смыслом. И они сияют все время. И тебе хочется тоже сиять и наполнять свою жизнь смыслом. Они говорят, надо брать и 30 лет повторять по 4 часа в день мантру. Ты такой, блин, 30 лет. Ты раз назад смотришь, а там, ой, ужас какой-то, оттуда пахнет тухлой рыбой. Ты раз туда, оттуда 30 лет. Какие у тебя варианты? А что делать? Потому что 30 лет пройдут, потому что тут вариантов-то особо нет. Так же самое здесь. Ты подходишь и говоришь, о, пацаны, вы тут фруктовый салат ведрами жрете. Да. А можно с вами? Нет. А почему? По кочану. 30 лет. Мы в 4 утра встаем с веслами и как бы машем. Ну, чтобы мы в 2 часа сели, мы с 4 до часу лопатили веслами. Ты хочешь с нами? У нас клуб открытый. Завтра в 4 утра. А можно сначала поесть? А можно, но ты раз поел такой, блин, классно. И что, никаких ограничений? Да какие? Вот у нас бочка 200 литров. А можно завтра я еще приду поесть? Не, нельзя. Почему? По кочану. Все надо в этом мире заслужить. Приходи, мы же все будем делать там вот в 4 утра. И ты как дурак в 4 утра приходишь, ты, а потом приходит 2 часа, ты все это съел, получил бонус, и ты говоришь, да фиг я когда еще в очередь стану. Никогда. И все. И уже со своим веслом. Есть люди со своими веслами приезжают. Вы смеетесь? Я серьезно. Есть человек, который со своими веслами приезжает. И у него всегда есть возможность мешать. Весло-то его. И не становится. Даже в очередь на весло не становится. Вы уловили саму суть, как это происходит? Вот так же оно и в духовном мире происходит. Ты хапанул чего-то, ты хочешь в этом участвовать, потому что это вечность, знание и блаженство. И тогда ты начинаешь что-то делать. В какой-то момент, ты будешь целыми днями пожирать фруктовый салат, ничего не делая. Но это только в духовном мире. Там ты веслом можно не махать. Там можно просто с Кришной дружить. Ну, как-то так. У меня такие грубые аллегории, но других нет. Пожалуйста. Может быть, еще какой-то вопрос?
Я хочу спросить. Ну, я слышала про пожертвование, но сейчас, ну, вот условно, если я кому-то даю денег, ну, там, неважно сколько, и он эти деньги тратит на какие-то там, ну, к примеру, пошел там, напился на них, то я, так как дала ему деньги, несу также солидарно с ним ответственность за то, что он сделал на эти деньги. Как бы так это или нет, и если так, то... Вообще никому ничего не давать. Я же не могу как бы знать, что он с ними сделает. Ведь я думала, да, вот все, как бы моя не так.
Ну, давай будем креативить, да, в этом вопросе. То есть ты идешь, видишь, сидит алкаш и просит денег. Да? И ты сколько процентов того, что ты, ну, что он именно, ну, тут я 6 раз.
Ну да, если я даже знаю, что в принципе, ну, я могу надеяться, что он пойдет себе что-нибудь купить, так что не благочестиво. Понесешь за это ответственность?
Конечно. Да.
Лучше пусть он... Ну, а если, ну ладно, в принципе, да, отломки не миром. Хотя бывает и миром.
А тебе хочется пожертвовать что-то? Ну, в тот момент, когда? Или что?
Ну нет, ну просто как бы. Ну, я даже не знаю.
О, а я знаю, поэтому ты спрашиваешь. А есть люди, которые нуждаются в пожертвованиях, но не пропивают их.
Не нуждаются?
Конечно.
Таких нет.
Почему?
Я на хлеб.
Я, например. Ну, условно, сейчас уйдем от личности, да?
Ну да, я поняла, понимаете.
Я нуждаюсь в своих пожертвованиях? Как ты считаешь?
Я думаю, да и нет.
Да. Почему? Потому что я нигде не работаю. Потому что моя деятельность, она никак не оплачивается. Я просто читаю священные писания. Поэтому я от вас абсолютно от всех зависим. Потому что мне никто не платит. Ни ЦРУ, ни храм, ни ИСКОН, ни никто. Поэтому я нуждаюсь в ваших пожертвованиях. Бросается в глаза, что я бухаю на эти деньги? Не бросается, да. То есть, люди, которые меня знают, не знаю, я не нюхаю кокаин. Я трачу деньги на что? На дорогу, на содержание своей семьи, на газ, на свет. То есть, в принципе, условно. Я говорю, я чтобы вообще было очень персонально. Но есть масса людей, которые это делают. И как это происходит? Пожертвования бывают, я еще раз скажу, для зрителей, слушателей. Это для образного, такого мероприятия. Потому что я когда скажу кто-то, это, а тут вот твой, я, губы-губы, глаза-глаза, и куда ты уже денешься, понимаешь? Поэтому существуют пожертвования в разных гунах, в невежестве, в страсти и в благости. То есть в невежестве человек не понимает кому, не понимает зачем, зачем, непонятно зачем, или да встань, на, получи, знаешь, вот когда выжимают пожертвования, папа, сами мы деми, ты такой, тебе просто стыдно, что неудобно сидеть, сидели неудобно? Сидишь в автобусе, заходит, тебя выжимают что-то. И ты почему даешь? Потому что тебе хочется помочь этому человеку? Образно. Ты чувствуешь себя, тебя поставили в неудобную ситуацию. Люди умеют это делать. Это в невежестве называется. То есть, если ты повелся, ты в невежестве. В страсти это когда ты хочешь дать, чтобы что-то получить. Я даю столько-то, мне назад вернется, философия есть, 777 раз. И давайте, будет вам. И вам вернется, и каждые ваши 100 рублей. Мы благословляем твои пожертвования, и их будет 777 раз. 100 баксов умножить 777 раз. Это же 77 тысяч. То есть на страсти тебя накачали, ты пожертвуешь. Да? В благости как? Я очищаю свои деньги. Я как бы жертвую. То есть я помогаю, правильным людям, в правильном месте, в правильном настроении. То есть я ничего не хочу, я получаю благочестие. Но удивительно, что человек вообще ничего не получает, когда жертвует. То есть, когда ты жертвуешь, ты не получишь, тебе назад они не вернутся больше. Вернутся только твое. То есть тебе, например, положено там столько-то денег в этом мире. Все, что ты жертвуешь, тебе возвращается ровно столько же, сколько ты пожертвовал. Но в невежестве приходят, с деньгами приходят страдания. То есть ты жертвуешь, а тебе приходят последствия еще. Представляешь? В страсти тебе ничего не приходит, кроме удовлетворения от того, что ты крутой перец. Вот я меценат, вот моя фамилия висит. В храме вот на кирпичке повесили. Спонсором этого пира является, что-то такое. А в благости тебе приходит благочестие. Но существует еще пожертвование вообще трансцендентное. Когда ты святым жертвуешь. И благо определить невозможно цифрами. Возможно, у тебя вообще денег не станет. То есть ты можешь жертвовать святым, у тебя денег вообще не станет. Просто Кришна тобой заинтересуется. Он скажет, все от тебя выбросил, ты раз. Но я же жертвовал. Он говорит, тебя Кришна в ладошки взял. Все, деньги уже не. Это не то, что тебе нужно. Это, может быть, лучше не так говорить про пожертвование. Так правда. Поэтому, если вдруг ты видишь, что тебя в автобусе кто-то грузанул, да, то. И ты говоришь, я в невежестве жертвовать не буду. Я в страсти не собираюсь, а власти у меня нет. И ты ловишь себя на мысль, что вообще не жертвуешь. Чувствуешь? Подводим мы часто такую философию?
Да.
Конечно. Потом ты в итоге думаешь, я так думаю, когда я последний раз кому-то что-то жертвовал? Да, конечно. Никогда. Поэтому правильный подход. Если на тебя напали нищие, то, скорее всего, это Кришна их послал, чтобы они тебя напомнили, что надо учиться что-то отдавать. И ты можешь не хочешь не давать, ты же не хочешь жертвовать невежеством, да?
Я просто не понимаю, на самом деле, ну как бы это не проблема, но в такой момент. Мы соседи, да, они ну, как бы пьющие, в принципе, они плохие люди, но пьющие, я знаю, что пьющие, вот они периодически, но ну, с некоторых периодически небольшие суммы у меня, ну, просят, да, при этом они там мне цветы приносят, ну, там все нельзя пал. То есть они, ну, как-то все равно меня радуют. Я понимаю, что я там дарю им эти словно 50 рублей, я их даже не жду назад, но я понимаю, что они их, конечно же, потратят, да, на свое, там, на сигареты, на выпивку, но разделяю я с ними их карму, да? Да? То есть у них, в принципе, меньше становится.
Кого?
Если я
кармы? Карму, меньше не становится, у тебя больше становится, поверь.
То есть это не
давай сейчас, сейчас вот такая сидит мать Тереза, которая решила освободить людей от последствий их плохой кармы, забирая часть себе. Нет, просто ты тоже приобщайся. Там ее столько, что меньше ее не станет.
Я поняла. А вон на такой ситуации, продукты будут давать, ну что-то, ну купи 50 там, ну не знаю, что,
ну
не знаю, хлебушек. Нет,
ну
они хотят на сигареты.
Ну, понятно, понятно. Подайте на хлебушек, на тебе хлебушек. Не, то что на хлебушек, а на хлебушек я привык и корочку. Понимаете, в чем дело? Поэтому не нужно это делать. Есть масса вещей, как вы можете сделать и ну, пожертвовать правильно. Зачем вам последствия? Поэтому не надо это делать. То есть, если люди ну, просят что-то, скажут, у меня нету. У меня нету. Что значит? А вот, у меня тоже есть. У меня есть дом, у меня есть жена. Ты сейчас подойдешь и скажешь, Сатя, можно я буду жить в одной из твоих комнат? Я скажу, извини, у меня нету места в моем доме для тебя непосредственно. Почему? Ну, оно занято кем-то другим. Поэтому у тебя есть какие-то обязательства. Тебе приходят деньги, которые ты должна занять в правильном служении. Своим близким, своим родственникам для поддержания своего тела. То есть ты... Но часть денег ты берешь и тратишь на греховную, абсолютно греховную деятельность. За греховную деятельность есть греховные последствия. Хочешь дать? Без проблем. А как только они к тебе подходят, напоминают, ты говоришь, извините, у меня нет. И потом в храм едешь и эту полташечку под тулости кладешь. Например. И все. Это хороший такой. Тебя напомнили. Но если там где-то сообщили, тебе напомнили, это не значит прямо тому, кто напомнил, сразу отдавать. Ты же должна знать о последствиях. Поэтому самый лучший вариант это жертвовать святым. Это лучший вариант. Найти их и жертвовать. В храм. Нормально. Ну, в любой храм. В любой храм. Ну, если ты видишь, что там монахи бухают целыми днями, то, может быть, не надо. Прямо в храм. Если у тебя нет доверия, ты ну, думаешь, что ну, сделай что-то такое. Знаешь, люди так приходят, они смотрят, да, это храм Бога, это очевидно. Вот Бог. Ну, какие-то люди вокруг подозрительные. Деньги лучше не давать, потому что глазки у всех блестят и тому подобное. Ты смотришь, нет кондиционера. Ну, взял и прицепил кондиционер. И люди, которые приходят искренне в храм, теперь уже маловероятно, что они продадут кондиционер монахи и пропьют его. Поэтому с деньгами надо быть очень аккуратным. Это энергия Бога. Это возлюбленная энергия Бога. Это ж Лакшми. Поэтому ну,
я поняла.
Пожалуйста. Есть еще какой-то вопрос? Что там со временем?
8:20.
А, 8:20, да? О, есть еще, да, еще время. Пожалуйста. Любые вопросы. Любые, абсолютно. С чем связаны, не связаны. То есть, давайте по поводу, вот что вы поняли из этого? Может, кто-то реплику какую-то хочет, ну, кто-то хочет чем-то поделиться, вот, кого-то вдохновило на пожертвование, да, там, ну, узнать, как это все происходит. Может быть, кто-то хочет узнать, ну, все что угодно. Да.
А что мы кричали?
Это именно Бога. Да. Да. И... Гауранга это Господь Читания, который приходил там 520 лет назад. Да, это его Гауранга, ну такой золотой переводится. То есть его тело было желтого цвета, золотого цвета. И он принес миссию такую, как повторение и совместное воспевание имен Бога. То есть в ту эпоху, в которую мы сейчас живем, у нас шансов через йогу какую-то такую, через какие-то практики, через поклонение, через аскезы, вообще нет никаких шансов продвинуться. Мы настолько слабы, что ну нету. Единственное, что мы можем делать, это просто все вместе восхвалять Бога. Это единственное, что получается. Через пожертвование, через не просочистие. Не получится. Нечего жертвовать. Нету качеств. Поэтому задача просто соприкасаться. Поэтому все же повторяли, кричали, никто же не обломался. Ну, благо получили. Это то же самое, как есть такой пример, опять же, описывается в Бхагавад-гите, это как берешь железный прут и засовываешь его в огонь. И железный прут приобретает что? Качество огня. Поэтому, соприкасаясь с именами Бога, ты приобретаешь ну, духовные какие-то вещи, соприкасаясь с чем-то. Ну, вы опылялись когда-нибудь от чего-то? То есть, пошли, если ну, на день десантника, поехали с десантниками за город. Вы опылитесь? Ну, конечно, опылитесь, если живы останетесь, да? Ну, приблизительно такая ситуация. Поэтому это реально благоприятная деятельность, причем она благоприятна как на тонком уровне, да, на грубом уровне и на духовном уровне. То есть все кричали Гауранга, но он не обманывал, что это пранаяма тоже была. То есть на физическом уровне сейчас испытывали счастье? Ну, реально испытывали. Пожалуйста. Да.
А вот мне показалось, что интересно вот эта трактовка фраза была, что кто-то придет в мою водить, лучше никогда не возвратиться в этот мир, а я раньше думал, что ну, если придет, то все там. Билет в один конец, и больше вариантов нет. Оказывается, у нас как бы, получается абсолютно свобода. То есть мы можем прийти и в своей воле.
Ну, это немножко логичнее, мне понятнее, как человеку материальному, да? Ну, вот смотри, ты нерожденный, и я нерожденный, мы вечны, да? То есть, и мы в духовном мире находимся, и сейчас с тобой там находимся, по большому счету. Это сон какой-то, дурной сон, да? И вот... Свобода выбора у нас была, она есть всегда. То есть, и мы сюда как бы попали почему-то, да? То есть зачем-то мы сюда пришли. Из-за чего? Единственное объяснение, что у нас есть свобода это делать. Мы пришли. А если я вот сейчас попаду назад, вернусь в духовный, а я захочу вернуться. Ну, нравится мне. Я посмотрю опять, вот, что меня остановит. И кажется, есть категория людей, которые еще не попадали в материальный мир, да, а есть те, которые уже такие, у них уже значки такие, знаешь, чисто лав, уже был в материальном мире, я уже реализован. Если что за значок? Поживешь, узнаешь. То есть реализованные души, нереализованные души. Но это не влазит в понятие вечности. Поэтому свобода выбора есть всегда. Свобода выбора есть всегда. Мы там не обязаны ничего. Хочешь, можешь двигаться.
Я просто подумал, может, как раз материальный мир это место, где мы можем как-то изменить свои отношения.
И это тоже так, да. И это тоже так.
У нас были какие-то одни отношения, но пройдя через материальный мир, мы можем стать ближе к ним, то есть приблизить, потому что, допустим, которые идут на Вайкунг, они же на голову не могут попасть.
Да, с Вайкунги?
Да.
Нет.
Вот. А может быть тогда.
Но речь-то сейчас идет о моей обители. Речь идет о Кришналоке, когда он говорит, с нее никто не возвращается. Но, значит, логично рассуждать, значит, мы с тобой не были на Кришналоке. Мы сейчас пытаемся всунуть духовную реальность в наш материальный компьютер. То есть духовную игру в материальный компьютер, большую тяжелую игру в ноутбук.
Тогда интересный такой вопрос, если мы не были на Кришналоке, тогда как же вот наша вечная форма сварупа, она же не меняется, то есть
прикинь?
Я была на Вайкунте, то как
вот в том-то и дело.
Моя сварупа находится на Вайкунте.
Я слышал какие-то такие подробности, что в принципе поменять можно и сварупу.
Мне больше нравится эта идея, что мы все-таки были на Галанте.
Да, кому, ну, как и повезло условиться. Дело в том, что мы все тусим, и у каждого свое кино. Кто-то был. Возможно, ты была и там находишься. А Влад свой кунхи присосался к тебе и тоже. Таким образом тоже лезет на Кришналоку. Прикинь. Или наоборот. Или наоборот. Ну, я шучу, но приблизительно как-то так. У каждого свои индивидуальные отношения.
А вот я еще слышала, что когда мы возвращаемся в духовный мир, то там даже никто не замечает, что у нас не было, кроме Кришны.
Мы Кришна, конечно. Почему? Потому что мы там отсутствовали мгновение. Никто не заметил. Потому что мы там и находились. Но он-то знает, что происходило. Он же находится и там, и там. Жителям духовного мира наплевать на этот материальный. Они про него не знают даже. Им это неинтересно. Ну, вот сейчас мы с тобой живем и знаем, что есть какая-то свалка в Зимбабве. И на ней живут какие-то странные гоблины просто.
А как они не знают? Они же ведь вот в Галоке даже, они же ведь спускаются в материальный мир для того, чтобы тут игры играть, детские Кришны. Ты не знаешь про них?
Да, и что ты думаешь, они знают про материальный мир?
А, я поняла, что про материальный мир.
Про нас они все равно не знают. И это все происходит, это там же все, ну, посмотри, ну, опять же, мы хотим соединить несоединимое. Вот, жители духовного мира спускаются и игры проводят в материальном. Они вечные игры в материальном мире.
Вот это тоже непонятный вопрос.
Конечно,
это
непонятно.
Проявленная игра. О. Как это так, что, ну, вечная игра. То есть, как
духовный мир. Там происходят вечные игры Бога и живых существ. Но в это же время какой-то аспект происходит, постоянно происходит в материальном. Не знаем как. Может быть и так. И так. Потому что, ну, вот мне очень нравится пример. Джай-Виджай, они привратники на Вайкунхах. Они там стоят. И они падают. Мы это все прочитали. И они стали, кем стали? Хираньякши и Хираньякашипу. А мы знаем, что эта игра вечная. То есть все время она происходит. Она из одной вселенной сразу переходит в другую. И все, она вечно, она постоянно происходит. Только закончится, сразу в другом месте. Только закончится, сразу в другом месте. Где есть Вараха, там есть и Хираньякша. Всегда. А Вараха есть всегда. Но при этом они же стали Равана и Кумбхакарна. Рамайна все время происходит постоянно. Где есть Рамачандра, там они происходят. И все время они как Джай Виджай приходят. И, ну и так далее. И Шишупала, и кто там еще. Еще кто-то.
А как вы тогда понимаете то, что, ну, точнее, непонятно вообще, то, что даже вот сейчас в нашем материальном мире, в Майпуре, там Господь Читания танцует, и происходит эта лила Господа Читания. То есть, как это вообще можно?
Да никак ты это не пойдешь. Как ты пойдешь? Сидят такие два серьезных человека в Воронеже. Умных-умных. Я и ты. Ну, как понять? Да никак.
Мне нравится эта идея.
И мне она нравится. И она
есть.
Теоретически мне даже, я не понимаю, как компьютер работает. Я не понимаю, как электричество работает. Я не понимаю, как мой кишечник работает. Ёлки-палки. А ты хочешь понять, как проката лила. Почитай Шаварам Махараджа. Проката лила. Да я чувствую, что читала. Да, где-то наопылялась. Да, проката лила. Да.
Мы вчера ехали в автобусе.
Конечно, мы все идем.
Это не то, что мы танцевали, это просто мои впечатления. И там через сиденье сзади сидели два прабу. И один из прабу, он просто, я даже попросила его в какой-то момент просто говорить потише. Он на весь автобус рассказывал про такие аспекты, то есть про энергии, что глаз слезоточит, потому что там какая-то энергия входит, потом она там что-то делает, энергия пересекает одну энергию, и там вот какие-то обычные процессы в организме, там или просто какие-то процессы, он через какие-то там энергии проводил, что-то рассказывал. И просто я сижу и думаю, Господи, зачем вообще это все нужно? То есть какие-то энергии, какие-то там, ну, просто как-то все объяснял, какие-то энергии. Потому что все равно, ну, мы, зачем это нужно? Вот есть там Бхагавад-гита, там еще какие-то вещи. И он, то есть, пытался духовные какие-то аспекты, экстаз, там еще что-то объяснить позиции именно энергии. То есть такая чистая гьяна шла. то есть никакого там, ну, просто он пытался все объяснить энергетическими полями, смешение каких-то там.
Ну, у меня так устроено.
Да, да, да. Я подумала, зачем вообще в этом разбираться? Можно просто это принять, вот как оно есть.
Ну, ты просто умная женщина.
И вот сейчас мы с вами даже разговариваем, мне просто такая мысль пришла, что зачем понять, какая Лила и как там вообще.
Нет, ты не сравниваешь, да, с личностью. Это нормальное состояние. То есть это же интересно. Заметь, мы сейчас говорим не о газификации завода, да? Говорим о правильных вещах. То есть, может быть, история, как там механический глаз дергается, да, и как это все происходит, это все фигня. Как Кришна говорит в Бхагавад-гите, одной частью своего могущества я пронизываю всю вселенную, ну, там и тому подобное, и тому подобное. Зачем тебе разбираться в этом подробнее?
Да, он там говорил, что можно какую-то энергию двумя пальцами поднести к какой-то точке, помассировать там 10 раз энергии, то есть какую-то другую энергию тебе придет на смерть. Ну, короче, какие-то такие вещи объяснял, просто...
Поверь, Таня, масса людей таких, они тебе будут рассказывать массу интересных вещей. Ну, пусть, лучше одноглазый дядя, чем никакой. То есть, если он тебе то же самое будет рассказывать на лекции по Бхагаватам, да, то можно сказать, слышишь, мужчина. Или вообще ничего не сказать?
Он просто сказал, это уже очень поздно ночью, поэтому...
Ну, нравится ему. Ну, прет его это. Прет его. То есть, каждый расскажет о том, что его прет. То есть, если тебя прет, прут вриндаванские игры, то ты сидишь и думаешь, ну, как же надо разобраться, ну, как, чего, какие они, а во сколько, а как. А если тебя прут энергии, то энергии. А ведь кого-то-то прет кокаин. Так что он трансценденталист. Он любопытный. Четыре вида праведников начинают движение к Богу. Страдающие, нуждающиеся, любопытные, ищущие абсолютную истину. На данный момент он, ну, может так, условно. Я не знаю, это человек просто, это умозрение любопытно. Вот ему интересно, как вот оно мигает. Как, полубог Митра с воздушными потоками вытесняет экскременты из его организма. Да, ну что-то такое. То есть это вот страшно интересно. Ну, мне это не интересно, и тебе это не интересно. Ну, кто-то говорит о юридическом насморке, как это все круто. Там. А кто-то, вот мы были на фестивале, и один парень говорит, в Бхагавад-гите написано, йог должен сесть на циновку, там выпрямить спину. О! Спину! Спина самое важное. В Бхагавад-гите нет ничего лишнего, поэтому, чтобы достичь успеха, должна быть спина. Здоровая. Выровняй и пойдет. Но кто-то говорит, о, прикольно, человек цитирует Бхагавад-гиту. Отлично. И начинает выправлять спину. Отлично. Но все понимают, ну, кто читает Бхагавад-гиту, что, ну, из контекста вырван один стих. И, вот, потому что там дальше говорится о том, что это невозможно сделать. А думает, ну это же невозможно чувствовать так контролировано. О, точно, я себе об этом и говорю. Как он, Кришна берет, описывает это. Как она? Шат-чакра-йога, да, или там аштанга-йога. Берешь, что-то описывает, и человек такой, как Арджуна говорит, в это время это невозможно сделать. Он говорит, повторяй мантру. Почему? Я вот уже здесь, перестань париться. То есть у людей свои аспекты какие-то. Поэтому то, о чем мы с тобой разбираемся, это хорошо. И разберешься ты. Ну, просто про проката Лилу лучше, чем Шаурам Махарадж. В введении книги Кришна Санхати никто не опишет. Ну, я во всяком случае. Еще раз приди, возьми книжечку, перечитай. Там 70 страниц, по-моему, это введение. И ты, может быть, поймаешь вот это настроение, когда проката Лила, и, ну, Кришна не уходит, но он уходит. А на самом деле во сне они все равно все видят, как он остается. И им кажется, что и они спят, и во сне им кажется, что Кришна с ними. А на самом деле они там и находятся во сне, то реальность. А то, что он ушел, это сон, там ничего себе, Бог какие штуки устраивает. А вот написано, я никогда не ухожу. Он никогда не покидает Вриндаван. Бог, что ты сделаешь? Ну, я не до конца понимаю, о чем говорю. Если вы сильно грузанулись, то не волнуйтесь. Может быть, есть еще какой-то вопрос, или будем закругляться. Пожалуйста. Пока есть вопросы, мы не закругляемся.
Я хотел уточнить вот по поводу чтения, там, священных писаний, книг, что вы упали. А вот просто я как бы разные мнения слышал. Как лучше их изучать, из этого Бхагавад-гиту, нужно читать постоянно, да, то есть, ну, как бы, какое-то время лучше отвести, да, на каждую книгу. Шримад Бхагавата нужно читать.
Постоянно. Все нужно читать постоянно.
Читать, как бы все сразу, даже, наверное, можно во всем запутаться.
Да. Сначала нужно все прочитать. То есть я не перебил, я уже могу начать, да, отвечать. То есть есть объем книг, которые нужно прочитать. То есть Бхагавад-гита, ее надо прочитать. Как прочитал Бхагавад-гиту, начинай срочно читать Бхагавад. Прочитай все там тома, сколько там, 18 томов или сколько. В общем, все переведенное, доступное тебе перечитай. Тут же хватает читания Чаритамриту и начинай читать. Вычитывай все, что есть на русском языке. Нету на русском, на украинском читай. Главное вычитать все. Все надо прочитать, ознакомиться. То есть все, что печатает BBT, философская книга и тому подобное, все надо прочитать. В итоге, когда ты все это прочитаешь, то ты опять вернешься к тому, чтобы это опять читать. И в итоге, когда ты уже совсем ознакомился, то ты берешь, у тебя стоит полочка с книгами, да, ты уточком открываешь, если ты читаешь, да, и читаешь там 15 минут Бхагавад-гиту, потом ты читаешь 15 минут Бхагавата, потом там 10 минут читания Чаритамриты, а потом дальше читаешь то, что ты еще как бы не читал. Потому что они все время появляются, какие-то новые, интересные. И в итоге вот таким образом ты будешь читать постоянно. То есть в итоге, когда ты все перечитаешь, у тебя будут стоять основные книги, которые ты читаешь каждый день, и те, которые ты читаешь, какие-то новые. Я так делаю, во всяком случае. И это то противоречие, о котором ты говоришь, решается. Но для этого лучше выделить на это время. То есть вот я читаю, что бы в жизни ни случилось, там, если это, конечно, не мега какой-то фестиваль, мы были, я не читал там ничего. Когда там читать, Джапу еле вычитал, да. Но в обычной жизни, я просыпаюсь, я знаю, там с 6 там, до 7 я читаю. Все это время я ничем не занимаюсь утром. Я сажусь, включаю секундомер и читаю час, тот, который мне необходим для моей духовной практики. И надо понимать, что если ты читаешь один час в день, то в течение месяца ты прочитаешь две толстые книги. За 30 часов можно прочитать две толстые книги. Вот ты прочитаешь 24 толстые книги. За 10 лет ты прочитаешь 240 толстых книг по бхакти-йоге. Кем ты будешь, когда ты прочитаешь?
Бхакти-йогом.
Крутым бхакти-йогом. Мега-специалистом. И так постоянно делаешь, читаешь. Ты сам напитывайся от этого. Но если не так, а по-другому, свободное от жизни время читать, то ты Бхагавад-гиту будешь читать 600-800 лет приблизительно. Или жизни. Конечно. Я попадал в такую ситуацию. То есть я понял, что на каждый день надо читать Бхагавад-гиту. Я обещал. И в итоге я пришел к тому, что я вот так сижу, думаю, надо читать, не хочется ничего. Раз какой-то стих. Такой комментарий огромный. Как можно его так долго читать? И смотришь, маленький, хорошо. Прочитал. Потом поймался на мысли, что я дебил просто. То есть я обманываю сам себя. Это как, понимаете, с книгами кажется непонятно. С йогой. Если ты хочешь заниматься йогой, да, стать гибким, красивым и здоровым, ты можешь заниматься йогой там 4 минуты в день. Что будет, если ты будешь заниматься йогой 4 минуты в день? Каков эффект? Практически никакой. Как вот мы тоже были, у нас какая-то была лекция, и девушка спросила, а можно один круг читать? А я вот читаю один круг. Я ж мантру повторяю, это нормально? Я говорю, нормально, это классно. Это нормально. Я говорю, ты йогой занимаешься? Да, сколько ты часов? 2 часа в день занимаюсь. Я говорю, занимайся 7 минут. За 7 минут эффекта не будет. Я говорю, и с одного круга тоже такой же эффект, как с 7 минут йоги. То есть какой-то минимум, когда ты должен в это погрузиться. Не получится за 7 минут намедитироваться на целые сутки. Это благоприятно. Но не так благоприятно, как 2 часа. Поэтому нам говорят, что если вы хотите очищаться, да, то мы должны мыться, да, потом мы должны мантру повторять несколько часов в день. Это омывание души изнутри. То есть это такой духовный душ для души. Мы должны читать философию минимум один час в день. Представляешь, если в твоей жизни есть там 2 часа мантры, 1 час чтения книг, 1 час там, пуджи божествам, 2 часа общения с возвышенными личностями, ну все остальное ты работаешь, поддерживаешь тело, и так вот постоянно. Ну это может оказаться бесполезным или безнаказанным, такая деятельность. Сомнительно. Сомнительно. Естественно, ты сможешь все это получать. Это есть, называется Вайти Садхана Бхакти. И в итоге, узнавая максимально об объекте своих медитаций, ты в итоге придешь к объекту своей медитации, как обещано в 8 главе, в 6 стихе. Ну что, есть еще вопросы? Да, сегодня будет здесь, в 6.30, будет мужской клуб.
Женщина, можно прийти?
Женщины, завтра приходите в жемчужину.
Значит, там женская будет сама сегодня тоже.
Где-то будет женская сама.
Я тебе расскажу.
Угу. Ну, чувствую по глазам, что всем пора в социум ловить мамонта.
А все это завтра?
Да, здесь. Да. Спасибо.